Это подкаст с Вилчинским.
Ты забыл про мягкий знак.
Всем привет, это подкаст Ворхол. Сегодня у нас в гостях Никита Вилчинский, известный всемогущий режиссер суперкрутых клипов. Вот он у нас в гостях. Привет, Никита.
Привет, Андрей.
Че, как ты оказался в Питере? Расскажи.
Приехал отмечать день рождения, сменить, так сказать, картинку московскую на питерскую. В принципе, одно и то же, но немножко поприятнее в плане архитектуры. Ну и в плане людей. Некоторых давно хотел видеться вживую. Например, с тобой вот пару год общаемся, вот ни разу не виделись и увиделись наконец-то.
А что, ты чувствуешь себя уже старым?
Ну да, я за последний год набрал килограмм 25, и они мне прибавляют немного старости в ощущениях. А так, ментально я чувствую энергию, просто она аккумулируется, и в моменте я ее выплескиваю стабильно, энергии, конечно же, больше, когда ты следишь за своим телом. И спасибо нашему людям вокруг, которые мне напоминают периодически, что нужно заниматься собой.
Короче, тебе исполнилось 24 года.
Да.
И ты уже успел снять клип Егору Криду.
Да.
Звезде первого эшелона, чуть ли не главному артисту России. Главный после Моргенштерна.
Да. Но я бы его даже назвал одним из... Я бы его даже поставил наравне с Моргенштерном, так как Крид, его феномен держится уже лет 10. То есть он не просто артист, который на хайпе, а он целенаправленно знает, что он делает, и держит под контролем свою популярность. И она у него не какая-то стихийная, а он как бы свой путь прокладывает довольно грамотно, как я считаю.
Снял клип ты ему, когда тебе было 23, получается, да?
Да.
И клип этот стоил?
Ну, чуть больше миллиона. Мне удалось с ним договориться. Конечно же, он хотел дешевле, но так как мы снимали на пленку, просто физически дешевле бы снять не получилось. А в этой истории пленка нам была очень важна. И на этом мы сошлись как раз на таких деньгах. Они небольшие для такого артиста и для рынка, но...
А я думал, что он лямов 5 стоит.
Не-не-не. Тогда у меня в голове даже не укладывались такие деньги, потому что просто...
Ох уж это молодость.
Да, молодость немного иногда ставит рамки в плане самооценки и оценки своих возможностей. А с опытом каким-то и вот с такими...
Слушай, ну на самом деле прикольно, что чуть больше ляма, да, типа?
Да, да, да.
А ты получил с этого сколько-нибудь?
Ну, у меня был прописан гонорар, но я понимал тоже немного свой путь и решил его потратить на производство и вложиться в визуал. И какие-то моменты, которых не хватало в обычном, ну, как бы в бюджете самом производственном, я их покрыл со своего гонорара, но и
дальше... Ты сам вложился, короче.
Я вложился, да, но и плоды, как бы, это тоже принесло. И какие-то даже вот детали, вот эти даже какие-то там 100 тысяч, они дали...
Хофманиту.
Не, Хофманита — это отдельная история. Она молодец, она поверила в нашу идею, ей понравилось, ее заинтересовало, и она...
На интересе?
Да, на интересе. Снялась у нас и была очень довольна. И я вообще ее очень люблю.
Хофманита горячая.
Но она горячая в смысле своего характера и своего вайба. То есть она реально для меня артист, и даже я так представлял, что я, если увижу ее в каком-то зарубежном кампейне или в какой-то обложке какого-то журнала, то...
Она мировая.
Да, то она вполне себе будет актуально выглядеть на фоне других артистов русских.
А кто-то еще из команды вкладывался свой гонорар в это?
Да. Мы, в принципе, практически все отказались от гонорара в пользу визуала и производственных моментов.
Имидж заработать, да?
Ну да.
А вот смотри, когда вот мы шли ко мне на студию, а ты куда-то отошел, короче, к какой-то бабушке, и я думаю, что, куда ты пошел, короче, ты возвращаешься. И я вообще не понял, что происходит, и типа, и потом, типа, вот я спрашиваю, что это, и ты говоришь... Ну, да просто помог бабушке. Я говорю, а чё? А ты говоришь, да, она в помойке копалась. Я это увидел, ну, просто и дал ей денежек немножко.
Ну, да.
И ты, типа, чувствуешь себе вот такую вещь, что ты, типа, хочешь миру как-то помочь. И как-то вот ты бездомному купил в Макдональдсе еду. Ты чувствуешь себе какое-то желание помочь людям?
Ну, иногда это не перманентно происходит, но иногда бывают такие порывы. Мне просто нравятся эмоции. Я обожаю получать энергию какую-то от людей. И круто, когда она позитивная и искренняя, а не какая-то просто вампирская. Поэтому это всегда приятно сделать какое-то доброе дело. И я буду стараться чаще делать. У меня даже была мысль какой-то ТикТок сделать, типа, одно доброе дело в день. Не обязательно.
Челлендж
это...
добрых дел.
Да-да-да. Это реально очень круто в эмоциональном плане. И мне нравится этот процесс.
Да, я так удивился, ничего не говоря, просто отошел, пришел и такой, типа, да ничего особенного, я так, типа, каждый
день. Ну да, она не стояла у метро, не просила деньги, она как бы пыталась как-то, я вот увидел тоже, что она искренне, ей это нужно, и она была как бы приятно удивлена даже каким-то мелочам, которые для меня могут показаться просто, или для всех людей просто, ну... Ладно, окей. 100 рублей потрачу себе, что-то куплю.
Да, это на самом деле тебя, как бы, в моем понимании, ну, для меня характеризовало прям человека там, глубочайшей, там, трепетной души, короче, который прям переживает, я не знаю, за окружающих.
Ну, это кино, как бы, ты проходишь по улице и видишь, что просто у человека как-то так сложилась жизнь. И почему бы и не помочь какой-то мелочью абсолютно глобально, это ничего не поменяет в моей жизни, или я как-то не стану от этого хуже жить, а она, может быть, проживет один день еще лучше и красочней, чем прошлый.
Слушай, а кто ты по гороскопу?
Овен.
А тебя где-нибудь спрашивали этот вопрос?
Да, девочки иногда спрашивают и пытаются узнать мою дату рождения, и мне приходится постоянно заходить в переписку с мамой, искать время и говорить им, и они там вычисляют human design. Вот я недавно узнал, что я, оказывается, человек-проектор, то есть он характеризовал меня очень точно, что я, оказывается, что-то проецирую в жизни.
В подкасте, короче... Кишиневском, ну, вот, смотрел его, и там, типа, по-моему, ты рассказывал, что ты пришел к Максиму Фадееву или куда-то, и тебя спросили кто-то по гороскопу.
Да-да-да. Они не работают категорически с весами, по-моему. И меня спросили на середине разговора, типа, не намеком, нас спросили, кто он по гороскопу, и я как понял, что они с определенным знаком зодиака не сотрудничают и не взаимодействуют, исходя из опыта своего.
Блин. То есть они решили не сотрудничать с тобой, потому что ты Овен?
Ну, скорее мы с ними не решили сотрудничать, потому что мы все-таки немножко... У нас разный вайб и как бы просто...
Ты прям с Фадеевым говорил?
Ну, я говорил с Ирмой, там он его правой рукой, но Фадеев там тоже был, где-то там не в переговорной, где-то он там с девочками, как обычно, флиртовал своими.
А я люблю
Я, как понимаю, тебя первоначально заметил Рома из Мальбек.
Да-да-да, я попал на выступление Ромы с Сюзанной и снял автермуви. Так получилось, что ребята не могли снимать из моей команды, любимой, в Кишиневской. И я снял мероприятие на Соньку. и смонтировал его как-то в своем стиле, в своем видении. Меня никто не ограничивал, и была творческая свобода, и артиста это зацепило. Что-то он в этом увидел близкое, и что-то, и какой-то потенциал в этом он. И он спустя какое-то время связался со мной. И мы законнектились.
И он тебе сказал, ну что, давай, переезжай в Москву,
ну, да.
Покупай билет.
Да, да, так и было.
А там были какие-то условия, или как он позвонил?
Да,
там?
Он спросил, сколько стоит моя работа.
И ты сказал 5000.
Ну, я сказал 500 евро. 500 евро, условно, за клип. И какое-то время уже в Москве этот ценник держался. Это был такой, так сказать...
500 евро — это съемка, монтаж, цветокоррекция.
Ну да. 500 евро, как бы, работа над одним проектом моя стоила. И это был такой стартовый мой прайс для Москвы, ну, для работы с Мальбеком.
Слушай, а как, по-твоему, клипы снимать бесплатно выгодно?
Да, потому что каждый клип — это определенный опыт, шаг, вызов для самого себя. Каждый клип ты ставишь какие-то новые планки и цели в плане визуала. И если вы договариваетесь с артистом и с менеджером по концепту, и вы его реализовываете, и всем все нравится, и ты идешь дальше и снимаешь еще круче, еще лучше.
Ну, короче, inspiration. А что тебя вдохновляет вообще?
Меня вдохновляет очень-очень окружающий мир. Как бы это банально ни звучало.
Питер тебя вдохновляет?
Ну, если это можно считать окружающим миром, то в том числе. Я не могу выделить какие-то конкретные моменты, но в целом сейчас то, что за эти дни здесь происходило, по-любому какой-то отпечаток оставило. Прикольный, однозначно хороший и интересный визуально.
Что является основным источником вдохновения? Какие-то ситуации, как бы жизненные, или какие-то люди, или когда, ну, окружение твое делает что-то творческое там?
Ну, в целом, какое-то кино, которое происходит вокруг, и окружение, и люди, и эмоции, и...
То есть, когда что-то сумасшедшее происходит, ты такой, ого, это то, что нужно.
Ну да, и особенно, когда ты это не планировал, и там ты встаешь с утра, вы договариваетесь просто увидеться с девчонками, пообедать, а это заканчивается какими-то... Мы оказались просто на чердаке каком-то. Круто, что вот я вдохновился, что вот девочки, которые со стороны в Инстаграме могут показаться какими-то просто девочками, которые только кушают и катаются на Майбахе, что они как бы нормально живут в таких вот ситуациях там. Типа...
Бро, что ты темнишь? Расскажи поконкретнее, что там за девочки?
Ну, типа, это вот девушки рэперов наших популярных. И мы как бы просто в Инстаграме общались, а тут мы решили увидеться, они тоже были в Питере. И мы там были сначала в одном музее, типа в церкви, потом мы как-то оказались на крыше питерской и просто ползали по крыше, по чердаку грязному.
Ну, а в плане референсов всяких, тебя что вдохновляет?
Ну, просто выходит какой-то красивый клип, и в моем понимании он красивый и прикольный, и я смотрю такой, вау, хочу так же, хочу такие же эмоции давать людям, я сразу кидаю там нашим челам, говорю, вау, смотрите, давайте так же круто сделаем.
А какое-нибудь кино...
Ну,
у тебя есть любимые там режиссеры?
Я люблю попсовые фильмы. Последнее время люблю прям ходить в кино на какие-то там Uncharted, дорогие там голливудские проекты и просто смотреть, как в них живут артисты, как работают режиссеры. Потому что вот, допустим, схема Marvel, они, как правило, берут режиссеров, которые рассказывают истории. Там из каких-то даже артхаусных и проект, которые работали до фильмов с Marvel над артхаусными какими-то авторскими фильмами. и они умеют интересно работать, как бы рассказывать историю и работать с актерами. И за то, что происходит вокруг, и всякий контекст взрывов, эффектов и прочего, как бы это уже дополнение просто к прикольной, интересной истории, которая правильно рассказана и которая работает.
А какие клипы там или режиссеры клипов повлияли на твой, ну, на твое творчество?
Мне очень нравится Дэйв Мейерс. Опять же, как он работает с визуалом, он бы мог просто клепать какие-то, ну, идти...
Это Шурану, который делал?
Ну да, и типа, ну или который там Трэвис Скотт делал, или который там снимал клипы Pink, он с ней, только он, по-моему, даже ей клипы снимал, там, начиная с 2000-х, и до сих пор они работают с Pink, и который там снимал Кендрик Ламар, тоже там тема к фильму «Черная пантера», и там он сейчас с Maroon 5 работает, мне уже не так нравится, это прям слишком для меня что-то блестящее. А вот мне нравится, как он как раз рассказывает визуально истории.
Когда клип приключения, да?
Да, клип приключения, и ты как бы ты визуально наслаждаешься, и тебе интересно смотреть и пересматривать, и находить новые детали, и смотреть, в какие он ставит, куда он просто куда попадают артисты в процессе клипа и визуала, и как они поданы, и как они, в принципе, взаимодействуют с его режиссерским стилем и подачей, и меня это очень вдохновляет.
А ты бы мог назвать, например, три своих любимых клипа?
Не, вообще? Я бы не мог. Мне очень много всего нравится.
А один?
Ну, Frank Ocean, Nikes.
Его, по-моему, он удалил, да, это всюду?
Ну да, он, по-моему, либо удалил, либо, я не знаю, тогда еще в моменте, когда он вышел, я не так как бы был погружен. Возможно, он его удалил, или, возможно, там что-то у него там был какой-то перформанс, связанный с его нахождением вообще в интернете. И его клип есть только на Vimeo, да.
А из музыки само, ты же слушаешь музыку, правильно?
Да, да, да.
А что ты слушаешь?
Я слушаю новую школу русскую, очень много слушаю Melon Music, обожаю просто, как чуваки работают со слогом, с рифмами, обожаю их панчлайны, угары, я просто получаю эмоции от ну, от того, от музыкального продакшена, как они... Как голос работает в треках. Да, очень много референсных штук, очень много как бы переработок западных рэперов черных.
Кстати, как ты к байту относишься?
Ну,
к байту байт, в целом вообще.
Ну, есть здоровый байт, как бы какой-то, ты как бы берешь какую-то базу и ее дополняешь своим стилем, а есть, конечно же, откровенное воровство, где ты просто как бы точь-в-точь что-то копируешь, но опять же есть такие прецеденты, как там LG, там 360, где он как бы взял зарубежный успешный кейс и просто перевел его на русский язык, дополнил, сделал интереснее звук, и это стало хитом.
Может, он права купил на трек? Или
да, 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 конечно же, он купил права, я уверен. И
Баста Сансара, такая же тема.
Не, я не знал.
Тоже не его.
Не, я не знал.
Таки не израильская песенка.
Ну вот, «Сансар» — это вообще народный трек, который просто там люди плачут под него на концертах, фонарики включают. То есть для них это, для многих это вообще главный трек Басты. И даже для многих семей это такой, типа, многих он мотивирует вообще. Это такой феномен, на самом деле, с этим треком.
А помимо Мелонов из русской музыки, что-то тебя впечатляет, что-то тебе нравится?
Мне нравятся казахи до 2021 года.
Они казахи меня... в лице Скриптонита?
Ну, его... в лице взаимодействия, в принципе, с ребят со Скриптонитом, да, и там еще есть там масло Черного Тмина. То есть это такой как бы андерграунд, который вышел в какую-то поп-культуру, ну, отчасти. Как бы это такой... То есть он андерграунд, который нашел как бы слушателя более массово. И визуально его поддержали очень круто. И кейс с масла, опять же, и для режиссера сработал... То есть он его не стыдно показать в мире где-то.
А вот мне интересно, откуда масло Черного Тмина брал деньги на такие клипы?
Ну, скорее, это инициатива режиссера и продакшена. То есть это, можно сказать, репутационный проект. И...
Думаешь, он не тратил?
Нет, я думаю, что это творческий проект для масла и как бы... репутационный для режиссера и для продакшена. Я думаю, ну, я не знаю, но, скорее всего, он не особо много денег потратил своих. Ну, так же, как с Хаски. То есть большинство его клипов — это клипы, нацеленные на то, чтобы потом забирать какие-то награды, отправлять на фестивали. И в целом, чтобы продакшена, помимо всяких коммерческих, попсовых и рекламных проектов, был такой качественный, цельный андерграунд материал, который ценится и в индустрии, и его можно презентовать там в мире, показать, и будет не стыдно, и те респектнут, и как бы тоже какая-то отдушина для всей команды.
А ты когда снимаешь свой клип, ну ты хоть раз отправлял на фестивале?
Не, ни разу. Думали об этом, но это очень круто в плане получения американской визы, то есть там очень ценится и в творческих визах, что у тебя есть работы либо с крупными брендами, либо ты выиграл какие-то фестивали. Только ради этого можно как бы отправить, а в остальном как бы я этим вопросом не занимался. Наверное, пока нет такой работы, которую я уверен, что вот это что-то может дать как-то... Ну, есть там эйфории, больше нет, условно, но как бы спустя время я понимаю, что все равно это как бы...
С эйфории больше нет — одна из твоих любимых работ.
Ну, да, это такой как бы мой отпечаток моей жизни, связанный с каким-то... с какой-то темной стороной, так сказать, и трек очень вдохновил на визуал, и в целом это такая работа про что-то, про какую-то внутреннюю темноту, которая стремится к какому-то свету, к какому-то решению.
«Эйфории больше нет» — это видеоклип «Мальбэк».
Да, это «Мальбэк», совместно «Шумно», то есть «Шумно» там тоже большой отпечаток внес своего стиля музыкального. И в целом я очень люблю эту работу, и очень многие как раз нашли меня в ней, как бы мое какое-то, мою отдушину личную и какую-то боль, и одновременно опыт. То есть там запечатлен, ну, как бы все, что там происходит, отчасти было и в моей жизни.
Но я забил на монтаж, как жаль.
Короче, про Inspiration еще вот пару вопросиков осталось.
Угу.
Художественные фильмы и режиссеры фильмов тебя вдохновляют на творчество?
Да, мне очень нравится...
Ну, помимо «Мстителей», которых ты назвал...
Мне очень нравится Гаспар Ноэ, мне о нем Рома рассказал, я раньше не знал о нем. Мне очень нравится Дэвид Финчер, мне нравится, опять же, этот баланс какой-то дарковости и какой-то загадки, совмещенный с Голливудом и никаких отговорок про то, что вы меня не понимаете. То есть это серьезные работы, которые, помимо того, что они просто красивые, они еще как бы находят отклик в людях, и они поднимают вопросы социальные, социальные проблемы и в целом какие-то даже тонкие психологические и ментальные проблемы, и которые люди как бы видят. И вот это моя цель, вот в визуале тоже дойти к такому, чтобы человек посмотрел и понял что-то для себя, и понял, что он не один такой, и это его успокоило, и и он бы нашел себя в произведении.
А ты веришь в потусторонние силы?
Я верю, да. Я верю в высшие силы, в потусторонние какие-то, в какую-то энергию, которая иногда может тебя... Ну, как бы две стороны. Либо она тебя тянет к свету, либо ты ведешься и уходишь не туда, но у тебя всегда есть как бы шанс встать на правильный путь. А у каждого как бы он свой, он для себя как раз... По мере искусства он для себя что-то может понять.
А помнишь обзор, где там чувак нашел много оккультных знаков?
Да-да-да.
В твоем клипе. И как ты думаешь, может ли быть такое, что ты как бы одержим дьяволом, и вся твоя работа, она как бы направлена на то, чтобы людей прям направить в ад?
Но это имеет место быть, но опять же каждый при просмотре для себя принимает решение.
Но ты сам не закладывал туда дьявола?
Нет, в этот клип нет, но, допустим, клип «Таблетка», там для кого-то это может быть пропаганда наркотиков, а для кого-то это наоборот. Если досмотреть до конца клип, то в конце мы видим, как артист наступает на эту пачку Ксанакса и идет дальше в свет, уходит, как бы оставляет это позади и идет дальше... И вопрос остается открытым.
Мы против наркотиков.
Да.
А ты хотел бы став пик на Vimeo?
Да, конечно, это...
Мечта?
Ну, не мечта, но это было бы очень приятно и круто, и я бы точно всем хвастался потом. Смотрите, вот став пик. И, в принципе, это очень круто для коллаборации с какими-то мировыми продакшенами и зарубежными артистами, то есть это хороший показатель, так сказать, типа ГОСТ какой-то, какая-то марка, знак качества.
А я просто вот набрал в поиске там Никита Величинский, я не нашел, Vimeo не нашел твоего канала.
Но у меня есть, да, у меня там есть даже куплен плюс, но что-то я туда постоянно забываю выкладывать свое время на работы. То есть, когда мне пишут, как правило, я туда что-то выкладывал, когда мне пишет там какой-то продюсер, говорит, вот-вот, есть рекламный проект, наконец-то ты снимешь рекламу, только залей свои работы куда-то, портфолио какое-то, я заливаю, просто перевожу его в какое-то качество, а Vimeo, как мы знаем, он дает возможность залить в оригинале, то есть, но я как-то вот к этому отношусь так несерьезно, так сказать.
Когда ты оказался в Москве, ты начал сразу зарабатывать деньги? Или, да, у нас, короче, вырезался кусочек, и там ты говоришь, что ты начал деньги зарабатывать вот прям недавно. Долго ты работал, ну, чуть ли там не в ноль, просто как бы, чтобы жить и, типа, и стремиться к лучшему.
У меня было какое-то детское, типа... Я вот такие вещи говорил, типа, да мне пофиг на деньги, там, давайте замутим мясо, вообще пофиг на бабки, но я уже говорил, что это энергия, и должен быть взаимообмен какой-то, и логично, что если ты вкладываешь свое время и силы, то ты должен получать, помимо крутых комментариев, реакций на Ютубе, которые я очень люблю и все пересматриваю, и лайков, ты должен получать за свою работу хорошие деньги.
Последний твой гонорар с клипа?
Ну, последний у нас был гонорар на команду, но я порядка 250 тысяч заработал, что-то такое, или 200.
А много ты делаешь каких-то работ, о которых никто не знает, о которых ты даже не выкладываешь? Что?
Ну, какой-то процент имеется таких работ. Мы, в принципе, не часто что-то...
Сколько процентов?
Мы в последнее время не особо распыляемся на всякие разные проекты, но там через работу там, ну, процентов 10, я не знаю... Ну, не так часто мы снимаем в последнее время, но вот выходил клип, да, и мы как бы особо его не афишировали, что мы принимали участие тоже для тиктокера. Я там был не режиссером, я участвовал, как бы помогал и был, грубо говоря, креативным директором.
Что тебе нравится больше всего в режиссерской работе?
Мне нравятся эмоции. Мне нравится то, что я прихожу на площадку, и то, что мы пишем, мы придумываем, то, что у нас там, мы там, о чем мы общаемся, разговариваем, мечтаем, это просто магическим образом превращается в реальность, и ты это видишь. И то есть какие-то твои фантазии, мечты, которые просто могли остаться на бумаге, они воплощаются в реальность. И я ухожу с каждой съемки полон сил, я готов еще сутки снимать, как правило. И...
А что ты вообще делаешь на площадке? Ты командуешь всеми? Или ты просто...
Я решаю
или
проблемы.
Или ты как цензура?
Как говорит Илья Найшулер, ты или там кто-то, я не помню.
А решать проблемы же должен продюсер
или нет? Я прихожу на площадку и решаю и как бы... Что касается режиссуры и визуальных моментов, я как бы принимаю решения, принимаю решения, которые складывают потом, то есть добавляю, то есть у нас есть пазл огромный, который называется там продакшн, клип, и я этот пазл, помимо того, что я его собираю, я еще какие-то мазки свои должен добавлять, и я несу огромную ответственность за те ожидания и за те деньги, которые вложены артистам. И мне это нравится. То есть я выхожу из зоны комфорта на съемках и получаю...
Не, ну это, знаешь, это вот такой вопрос, кто такой режиссер, потому что я вот был подкаст с Бакировым, я говорю, кто такой режиссер, короче. Он говорит, режиссер — это тот, кто работает с актером, короче. И я все-таки думаю, что режиссер — это какое-то такое абстрактное понятие, вот, которое очень сложно объяснить и очень сложно ну, обычному человеку понять, кто такой вообще режиссер и что он делает. Вот ты так рассказал, я просто прихожу на площадку, кайфую, и типа, и всем
я
от этого...
Я не говорил, что я кайфую. Я прихожу на площадку и несу ответственность за то, что я делаю.
Ну а что ты контролируешь конкретно?
Я контролирую то, что происходит в кадре. Это моя зона ответственности, и я принимаю финальные решения. И я советую с людьми, которые помогают мне принимать финальные решения. И я говорю «да», ну, то есть, когда грубо говоря, я вижу нужный кадр.
То есть, грубо говоря, ты контролируешь работу всей съемочной группы, короче.
Я контролирую то, что я вижу в кадре. Какие-то детали, там уже как бы это работа продюсера и всей команды остальной. А все, что финально я вижу на плейбеке, это моя зона ответственности. Я должен видеть все детали и все моменты, и все это утверждать и говорить, да, мы идем дальше, мы сняли этот кадр. И после, если все круто вышло, то я, значит, хорошо сделал свою работу.
А вот ты сейчас об этом говоришь так, как будто бы ты уже не раз думал, типа, что ты из себя представляешь, кто ты как режиссер, и ты же, наверное, к этому и не сразу пришел. То есть в какой-то момент, наверное, ты думал, а кто я и что делаю, типа, что от меня зависит, короче. Было же такое, когда ты так плутал?
Ну,
или ты сразу понимал?
Типа? Я скорее сразу понимал, что... я не сразу, наверное, понимал зону ответственности, не сразу был во всех деталях, а до сих пор я не замечаю многих деталей, потому что у меня еще нет ставпика. Но... скорее я подсознательно и интуитивно понимал свой путь и к чему я иду, и к чему я стремлюсь, и что я хочу видеть.
А бывает, что вы снимаете что-то, и ты просто не получается добиться типа желаемого?
Бывает, ну...
А бывает, что ты такой, типа, ну, и это зависит, например, от людей, и ты такой, типа, давай!
Да, да,
ты
да.
Ты что-то, типа, начинаешь...
Как правило,
ты диктатор?
Да, я не диктатор, но я говорю, чуваки, мне не нравится.
Ты
кричишь? Или ребята... Нет, я не кричу, я уважительно стараюсь твердо говорить. Я могу повысить тон в рамках какого-то типа, какой-то просто закаляющий, так сказать, типа, давайте, но без... перехода на личности, и потому что это непрофессионально. То есть, что касается производства, как бы конкретно в какой-то момент мы его решаем, и мы не теряем энергию на какие-то там, ну, стараемся, как показал опыт, и то, что я там от людей потом слышу, то есть особо как бы никто не, лично не обижался, и то есть каких-то диктаторских таких, ну, то есть обозначений того, что я диктатор, не было такого. То есть у меня френдли подход.
Ты типа не давишь, ты просто требуешь, чтобы было все как надо.
Ну да, там я вижу, что не хватает по художке чего-то в кадре. Я говорю, ребята, пожалуйста, будьте рядом с плейбеком. Смотрите, пожалуйста, внимательно мейкап, тон лица, детали по художке, по свету. Иногда, когда оператор не видит, то есть я сначала обсуждаю это с ним, а потом он уже дальше как бы дает команду, потому что это его уже зона ответственности, опять же, моя зона ответственности, то, что происходит в кадре, а в остальном уже цепочка идет дальше по всей команде.
Добро пожаловать в Вильчинский ленд.
Бро, когда я готовился к интервью и советовался с инсайдерами Ворхола, короче, меня попросили задать тебе инсайдерский вопрос.
Да.
Тебя кусал кто-нибудь за ноги?
Меня кусали за плечо меня кусали. За ноги, возможно, кто-то кусал. Не помню, но за плечо у меня шрам есть, да, меня кусал мой друг. У меня шрам остался. Спасибо, Рома.
Жестко. А как это произошло?
Ну, что-то мы там бесились, как обычно, и поборолись немного. И вот Рома любит иногда в порыве страсти, он так проявляет свою любовь, он может укусить тебя.
Какие три главных отличия Молдовы от России?
Наверное... экономика, люди и погода.
А именно, вот ты приехал в столицу Молдовы и приехал в Москву. Вот ты идешь по улице, и в чем ты видишь отличие?
Ну, атмосфера разная. Опять же, если говорить про энергию, в Молдове все более, я не знаю, просто по-другому. Те же, как бы, люди те же, проблемы у многих те же, но просто разные цели у людей и разный уровень сознания, как бы, разный. И в Москве, в Москву приезжают те люди, которые хотят чего-то шире, чем дает им их место жительства, как бы хотят больше, и это чувствуется, и вовлечение в процесс у людей больше и более качественное.
То есть в Москве люди хотят достичь?
Да, как бы это такая московская мечта.
Если бы тебе написал Тимати и сказал бы: «Бро, сними мне клип по-быстрому какой-нибудь за 200 тысяч», что бы ты ему ответил?
Я бы сказал: «Давайте это обсудим с нашей командой, и мы бы постарались снять клип
за 200 тысяч рублей».
Нет, мы бы постарались договориться по-другому, как нам удобно. За 200 тысяч нам неудобно снимать.
За 300.
И за 300 неудобно. И в целом я стараюсь эти вопросы сейчас передавать другим моим коллегам, уважаемым.
Они то есть как у бы, вас
это, их, это уже не моя зона ответственности. То есть я могу сказать по итогу, я согласен или нет.
Не-не, погоди, а тогда получается, ну, по-любому есть какие-то артисты, которым ты бы сам хотел снять.
Да, но не Тимати.
А кто?
Ну, мне нравится сейчас из русских артистов, мне нравится Дора, например. Я бы, если она мне пришла с таким запросом, и мы бы не договорились, возможно, мы бы пошли на уступки, и, возможно, у нас бы получилось что-то снять за 200 тысяч.
А помимо Доры?
Ну, нужно подумать, но, наверное, какие-то Мне нравятся там еще какие-то ребята. Но сейчас конкретно никого назвать не могу, но вот...
А возможно появится какой-нибудь, знаешь, ноунейм, у которого будет 300 просмотров там на YouTube, и ты поймешь, вот этот парень...
Конечно, это... да, это вообще моя мечта, мой guilty pleasure вообще заняться каким-то артистом и помогать ему в плане визуала и продвижения, и вообще какие-то мои... мое восприятие и понимание мира соединить с его, если у нас получится, и двигаться вместе, и как бы параллельно развиваться, и как бы дополнять его творчество своим, какая-то синергия, чтобы у нас была, я бы хотел такое. У нас такое было с Васю, но я не был его как бы продюсером, но у нас была определенная общее визуальное понимание и вкусы, и мы в моменте мы очень хорошо сработались.
А мне казалось, что у тебя такое с Ромой.
С Ромой у меня немного другие. Он уже мне просто как старший брат, то есть просто грех ему его не поддержать, не помочь ему. И даже если мне не нравится что-то, я всегда его поддержу и скажу: бро, ты лучше, и давай делать. Если ты в этом уверен, то я тоже в этом уверен. Но и поспорить с ним я тоже готов, и какую-то свою точку зрения я всегда стараюсь выражать и доказывать ему, что, по моему мнению, лучше сработает, чем в его голове это представлено.
А ты чувствуешь конкуренцию на рынке клипмейкерства?
Ну да, конкуренция – залог продвижения. И
я имею в виду, ты чувствуешь, что тебя где-то кто-то может там опередить? Ты кто?
Конечно, конечно, мы всегда... Как бы это шоу-бизнес, детка. И поэтому нужно всегда быть на чеку. И как только ты где-то даешь слабину, твое место могут спокойно занять. Ты сам этого даже не заметишь.
А кто твои конкуренты сейчас?
Я не знаю. Таких прям явных конкурентов нет, потому что мы двигаемся в своем направлении. И наше направление востребовано, и как бы артисты нам доверяют. А так, чтобы кто-то у нас прям...
Ну вот как думаешь, вот этот, извини, перебиваю, вот этот парень Бушидо Жо, который клипы им Бушидо Жо снял новый, как его зовут?
Это Коля, это мой напарник, то есть мы с ним вместе, он мне написал как-то полтора года назад в Инстаграме, и я в него поверил и увидел его рвение, почувствовал, и мы очень с ним подружились и сработались, и он мне очень в многом помог. И сейчас я очень горжусь тем, и мне даже будет приятно, если он будет моим конкурентом, если это будет здоровая конкуренция. То есть мне это даже будет, я даже буду от этого получать какой-то драйв, и уже получаю отчасти. Просто вдохновляюсь тем, что он за такой относительно короткий период уже самостоятельно, без моего участия, делает такие проекты.
Бро, вот сейчас Россия столкнулась с совершенно неопределенной ситуацией. Все лейблы уходят, все компании уходят. Невозможно совершать переводы между странами. И это... Мне Артем Кияшко рассказывал, что многие из видеоиндустрии уезжают. И как ты думаешь, что будет дальше?
Я как гражданин не России, и который очень любит Россию и приехал сюда, и тут реализовался, и эта страна дала мне возможность какую-то свободу и добиться того, что я, о чем я мечтал и чего я хотел, и в которой я сейчас нахожусь до сих пор и двигаюсь дальше. Я реально искренне не понимаю, что будет. Я не политолог, я слежу как бы за всем, стараюсь чекать, но очень много какой-то воды и непонятки, и даже... Ну, если, блин, президент Франции сидит с фейспалмом и не понимает, что будет происходить, то я тем более не могу набрать нужных людей и узнать, что будет. И по ощущениям, я думаю, что я верю в эту страну и в этих людей. И я думаю, что хуже кому-то точно будет, но кому-то и будет лучше тем, кто умеет подстраиваться. Я не знаю, бро, очень сложно.
А ты как-то вот сейчас заметил на себе, вот на тебе как-то отразилось, или пока ты не работал, пока непонятно?
Ну, у меня перенеслись многие проекты, и вот съемка сейчас клипа огромного со Славой тоже была на грани срыва. Но нам удалось договориться.
Славой Мерлоу.
Да. Удалось договориться и отснять, и как бы на съемках это не чувствуется, как все забывается и даже как-то не обсуждается. У нас какие-то отдельные миры во время съемок, и на самой площадке это не отражается, а уже на всяких производственных. И бюджеты точно будут меньше какое-то время, но не знаю, бро, посмотрим. Еще с тобой свяжемся в подкасте через пару месяцев и или даже раньше, и
спинных.
Да, и уже будет виднее с Сашей вместе, с Собером.
Ну да, что-то вообще непонятно.
Поэтому смотрите в следующей серии.
Если она будет.
Будет, будет.
Если ядерный грипп нас не накроет.
Не накроет.
Ты бы хотел снять на видео?
Нас накроет просто грипп.
А какой первый клип был, когда ты снял его такой и подумал, бля, вот теперь я точно режиссер, вот теперь вот точно режиссер?
Ну, наверное, Windows, моё ты Сими, то есть там мы очень круто сработали, и сработали и в плане освоения трека и понимания артиста и визуала. Немножко были проблемы со сроками и с коммуникацией там внутри продюсера и лейбла, но по итогу все всем довольны, и это очень крутой кейс получился. И это уверенно можно назвать хорошим музыкальным клипом.
Что бы ты посоветовал молодым режиссерам, как им вообще, типа, пробит, что ли, или как им сделать какой-то качественный, правильный контент? То есть, ну, просто вот ты, чувак, из какой-то Самары с фотоаппаратом, у тебя там самарские артисты.
Ну, нужно сначала все, конечно же, исходит от самого тебя. Ты должен, если в тебе есть зернышко, и ты его чувствуешь, ты должен развивать и интуитивно двигаться и бить в то направление, в которое ты должен просто осознать твою сильную сторону и развивать ее, и искать единомышленников, потому что просто в какой-то момент ты упрешься в стену, потому что ты физически уже не сможешь свое какое-то видение сам проецировать, и ты должен ответственно искать нужных людей, которые смогут тебе в этом помочь, но и сам не забывать о своем, не терять себя в этом всем.
Что бы ты самому себе посоветовал двухгодовалой давности?
Я бы посоветовал, да ничего, я не знаю, я бы ничего не менял. Просто посоветовал бы больше денег, уважительно относиться к деньгам, точно. И как бы ценить себя и больше себя любить, и принимать и свои сильные, и слабые стороны, и больше как-то развиваться в духовном плане, и больше чувствовать, и больше быть собой.
Тиктокеры богатые?
Тиктокеры, ну, зависит кто. Я чужие деньги особо не считаю, но так визуально, ну, нормальные ребята могут себе позволить хорошую жизнь.
Майбах?
Майбах водителя, да. И покушать, где хотят, и съездить на отдых, куда хотят, и хорошо проводить время, и делать то, что они хотят, как бы реализовываться.
Че, тебя еще Даня Милохин будет угощать?
Не знаю, не знаю. Скорее не Даня Милохин, а Black Star Burger меня будет угощать, я надеюсь.
Ну, у тебя уже сколько подписчиков в ТикТоке?
У меня почти 10 тысяч. Спасибо Никоглаю, Ван Золо. Они такой магнит для аудитории ТикТока. Видят, вижу Ивана Золо, ставлю лайк.
А у них у самих поскольку?
Ну, не знаю сейчас. Ну, пару миллионов у каждого. У Никоглая уже, наверное, больше 10 миллионов там подписчиков.
Ты бы хотел снять фильм?
Да. Когда я буду готов к этому, я сниму фильм.
А перед фильмом?
Перед фильмом, наверное, короткий метр или какой-то... Как это называется, я забыл. Какой-то... Перед сериалами что снимается обычно?
Пилотный пилот,
сериал. Да, или какой-то пилот, или какую-то наработку. Да, по-любому будет такое. Дай бог. Если так надо, ну, таков мой путь,
расскажи
значит, это будет.
Расскажи вкратце сюжет своего сериала.
Не могу, это конфиденциально, это сюрприз будет.
Да.
Он пока в процессе обсуждений и каких-то просто... Ну, короче, пока он пишется.
А вообще сериалы какие у тебя любимые?
Мне очень нравится «Шерлок», мне очень нравится «Атака титанов», это аниме-сериал. Мне очень нравится марвелские сериалы сейчас, которые выходят. Они прям почти все очень круто работают и очень как-то грамотно сделаны в балансе с...
юмором. А, ты смотрел этот сериал марвелский, где, типа, этот чувак со сверх... Ну, типа, который телекинезом там обладает, с мозгом таким.
Какой? Локи?
Не-не, Локи и еще какой-то вышел, где,
да-да-да,
типа,
я
про семейную какую-то.
Да-да-да, жизнь. Смотрел. Вижн и Ванда Вижн, да. Мне очень понравилось. Очень залетел под новогоднюю какую-то, посленовогоднюю атмосферу и... Хотя там он даже позже, по-моему, вышел Нового года. Мне понравилось, круто, реально. И было интересно. Ну, вообще,
ты
блин.
Ты сериал про Майора Грома снял.
Мне очень сложно что-то вспоминать, в принципе. Вот у меня, я опять же говорю, что у меня фотографическая память. Я помню визуально, помню картинки, образы, какие-то кадры, но конкретных каких-то глубинных там, типа, мне вот как-то больше какая-то откровенная поп-культура и массовые проекты мне больше запоминаются, что касается...
Так это знаешь почему? Просто у меня такая же тема с сериалами, я вот посмотрел сериал, и я вообще как будто ничего не помню, как будто просто щелчок такой.
Нет, я помню, но я не мог бы сейчас назвать какой-то прям фильм или сериал, который никто не знает. Там условно как... Я могу сказать, что мне нравится там клип «Скепты», там, где он просто как тень, или где он там трахает тёлок в клипе, или там первый клип Трэвиса Скотта, который он сам смонтировал и не ждал авансов от лейблов. Как наши артисты любят прибедняться и говорить, что они не могут ничего сделать, мне не дают аванс, я бедный, несчастный, не могу, вот жду, вот сейчас дадут, и мы снимем. А некоторые сами просто берут, учатся и монтируют, и они просто настолько талантливы, что они себе сами могут и срежиссировать, и снять. Просто, наверное... Но я их понимаю, потому что я также не могу сам записать трек.
Сколько вообще денег нужно, чтобы сейчас клип снять?
Да нисколько. Это нет предела просто.
Ну, чтобы у тебя, например.
Ну, опять же, зависит от артиста.
Вот скольки.
Ну, в идеале, конечно, чем больше, тем лучше.
Ну, от миллиона или от двух?
Ну, условно, да. Но, опять же, если это какой-то начинающий артист, который мне нравится, мы можем договориться и сойтись в концепции.
Слушай, а тебе не бывает такого, что тебя заебывают просто?
Бывает, но я стараюсь как-то нативно фильтровать.
То есть ты даже не отвечаешь? Или...
Ну, да, либо просто как-то...
Я вам перезвоню.
Ну, да, ну, как бы тоже есть какие-то грани. Нельзя же постоянно написывать. Понятно же, что ну неинтересно режиссер. Ну, в другой раз.
А бывает такое, что ты слушаешь трек, который тебе прислали,
Типа в надежде получить того самого крутого новичка, ноунейма, а там такая залупа вообще.
В плане чего залупа?
Ну, типа тебе присылают трек, говорит, сними клип, и типа я крутой ноунейм, ты слушаешь, а там...
Да, мне очень смешно иногда, вот когда там, например, Слава Мерлоу, насколько он простой, просто самый простой артист, который, с кем я общался, и когда какой-то там ноунейм условный так себя эпатажно ведет или общается неуважительно, или там... И я просто на контрасте понимаю, насколько разные подходы у людей.
Короче, блиц.
Да. Вы отвечаете коротко. Я задаю коротко, вы отвечаете не очень коротко.
Кизару или Янг Трэпа?
Кизару.
Слава Мерлу или Рома Варнин?
Рома Варнин.
Сабрина или Сюзанна?
Сюзанна.
Пленка или цифра?
Пленка.
Режиссура или монтаж?
Режиссура.
Netflix или HBO?
Сложный вопрос. Но ни то, ни другое. У каждого есть свои прикольные проекты. Но, наверное, не знаю. Вот это не могу ответить точно.
Сарик или Нолан?
Нолан.
Санду или Меза?
Меза.
Оживить Децла или Курта Кобейна?
Курта Кобейна.
Ворхол или Тихое место?
Ворхол.
Ништяк. Ну, короче, все. С нами был Никита Вельчинский. Такой ламповый разговор. Я сидел на стуле, он лежал...
Да, ребят, если что, извините, я просто на жестком чиле лежу на диване. Просто уже так устал ходить в Питере за все эти дни. Просто отлеживаюсь тут на студии у Андрея.
И сейчас мы сделаем фристайл.
Мы уже сделали.
А, ну тогда ништяк.
Да, тот фристайл, его не перебить, потому что он был...
Слушай, а я не сохранил, блядь.
Ты сохранил? Нет? Ты чё, гонишь?
Походу, да.
Ну, твои проблемы. Я больше не смогу, потому что это был искренний фристайл.
Не, сейчас сделаем.
Самый первый, я не знаю. Ну, уже будет не то.
Так мы
уже
вообще еще круче, мы вдвоем сейчас сделаем.
Ну, давай попробуем.
Это подкаст с Вилчинским был только что. Ты забыл про мягкий знак моей фамилии. Добро пожаловать в Вельчинский ленд. Я могу говорить рекламным голосом.
Я буду снимать рекламу специально, чтобы ты ее озвучивал.
Снимайте видеоклипы только у нас. Мы говорили о многом, о Егоре Криде, о том, что клип стоил лям, больше чуть ляма.
Немного больше ляма.
И тебя раскачает это после подкаста летом. И ты будешь тусоваться на пляже и слушать, и кайфовать.
Передаю привет Ростову, да не Басте, а Диане. Басте тоже приветик, но не такой большой, как Диане.
Я тоже был в Одессе, купался там я в море. О-о-о-о.
Но мой друг блевал в море.
Блять, я тоже блевал.
И мы до этого с ним пили пиво.
А я съел шашлык.
А я люблю. Концерт Скриптонита. Скриптонит.
Ты ехал туда из Молдовы, что ли?
Да, я ехал 4 часа в автобусе. Было немного жарко, но пофиг. Было классное видео, но я забил на монтаж. Как жаль.
Да похуй.
Он все... Бля. Да похуй. Мы любим Казахстан.
Казантип.
Короче, это был странный фристайл, и мы записали подкаст. Еще раз последнее. Мясо давай.
Мы не делаем мясо, мы кушаем мясо.